Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, сегодня в гостях у «Светлого вечера». В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кирилл Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Алексей, вот, знаете, я слушаю вас внимательно очень и стараюсь как-то все внутренне проживать. Каждый человек, который приходит в храм, приходит к Богу, открывает для себя Христа, все это ему созвучно. И хочется очень спросить. Вы сказали, что в алтаре, когда вы само нахождение в алтаре наполняло вас таким, ну, непередаваемым каким-то счастьем, и вы остро ощущали милость Божию.
И я и сейчас.
Вот, и в этом мой вопрос. То есть ведь очень многие называют это, может быть, каким-то вот таким вот периодом, может быть, неофитским или каким-то вот таким вот, когда Господь тебя на ручках несет, а потом уже сам иди. Вот был ли у вас этот переход от вот этой какой-то легкости и острого такого ощущения счастья к нашим земным уже каким-то вот этим путям и переживаниям?
Ну, конечно, юность предполагает такое острое восприятие мира, яркость красок, мелодий, чувств, половодья. Вот. И, конечно, со временем, с опытом, все немножечко не то чтобы притупляется, но просто, мне кажется, становится более реальным, более естественным. И когда человек впервые оказывается в парфюмерном магазине, он умирает от количества разных сладостных ароматов. А когда он работает в нем, у него, наверное, это совсем по-другому им воспринимается, вот это вот обилие благовоний, которые его окружают. Я думаю, что это, в принципе, в жизни всегда совсем с каждым человеком происходит. Но одновременно с этим происходит еще и понимание своей ответственности. Не сразу, далеко не сразу. А понимание своей беспомощности. Очень не сразу.
Беспомощности?
Конечно.
В каком смысле?
Ну, в самом настоящем прямом смысле. Понимание себя самого на том месте, на котором ты находишься. Вот. И твое ощущение радости и счастья, оно уже слагается из твоего понимания самого себя, что несмотря на то, что ты там такой-сякой, пятый-десятый и пофигист плюс ко всему, вот, все равно у тебя такое вот удивительное служение, ты окружен, ну, ты в таком мире же находишься удивительным, что не понимать и не чувствовать это невозможно. Вот, но это приходит, опять-таки, еще потому, что ты начинаешь понимать самого себя, потому что первые годы служения священника – это очень большое искушение для верующих людей.
Для священников?
Нет,
или для
пастора? Верующих людей. Молодой священник, вот только что рукоположенный, это огромная тяжесть, огромное искушение для прихода, для любого прихода, если он тем более настоятель. И он главный, и он всем рулит, и он за все отвечает, и он должен знать ответ на все вопросы, и к нему по всякаждому поводу обращаются, и он должен показывать, что такое хорошо, такое плохо, что правильно, что неправильно, это беда. Вот, я помню, вот сейчас я вспоминаю себя в первый год своего служения, у меня волосы дыбом встают, вот, просто от того, что я творил, что я говорил, как я себя вел безобразно, что я из себя строил, как я себя сам осознавал, понимаете, вот. Ужас какой-то, это святые люди,
вот, ваши прихожане.
Мои каширские прихожане, которые терпели меня, любили меня, кормили меня, как, так сказать, так по-матерински, так как мне и по-отечески относились, там, вот, понимаете, это прям ого-го.
Но вместе с тем ваша жизнь в Кашире была крайне сложна именно в житейском плане.
Там... Ну, наверное, да. Тогда это не понималось.
В городе творились беспорядки, какие-то, ну, все время драки, вот это все. То есть среди вот этого всего мира вы все равно как-то нашли путь выживания для себя.
Это не я нашел путь выживания. Это потому что вот ты понимаешь, насколько тебя Господь хранит всегда, насколько Господь тебя уберегает, насколько Господь тебя вовремя может остановить. Когда ты, вот если бы не благодать Божия, вот, немощствующие, укрепляющие и врачующие, то я, это ужас просто, чтобы было, понимаете? Это неопытность человеческая, неопытность духовная, неопытность вообще в понимании мира, в понимании себя священнику, облеченному такой властью, таким авторитетом для людей, которые только-только стали в церковь в 90-е годы приходить, которые только-только церкви поверили, из небытия люди пришли в церковь. Для них даже вот молодой священник – это уже почти небожитель, вы понимаете? И все, что он говорит, становится важным-приважным, а он говорит полную ерунду.
А что, по-вашему, нужно делать, чтобы молодому священнику не говорить вот эту полную ерунду?
Не надо, да, нет, молодого священника надо ставить под крыло очень опытного священника, конечно. Молодой священник должен быть все время в присутствии человека доброго, опытного, понимающего и смиренного, на которого можно смотреть.
Старшего наставника.
Которому можно подражать.
А у вас такого не было?
Нет, у меня был свой духовный отец,
да,
который много для меня сделал, очень много меня научил, вразумил, но он не мог быть. Все время со мной, за ручку меня водить в это время.
Помните, у Сергея Фуделя такая мысль есть, что основные грехи в человеке начинаются после 40. Это такая парадоксальная, казалось бы, удивляешься, почему наоборот, нужно как-то уже ты к этому моменту осознал многое, многое прочитал, много как-то путь в церковь прошел. Он говорит, нет, гордыня появляется, что я же все знаю, я уже все понял, и пропадает какое-то горение в вере такое вот, которое называют первохристианским. Вот если мне позволено так сформулировать вопрос, вот ваше служение в Клину, потом в Кашире как молодого священника, и ваше служение сейчас на крупнейшем московском приходе...
Ой, совсем не крупнейшем, у меня маленький приход.
Хорошо, на известнейшем московском приходе.
Тоже не важно.
Ну, ладно. Оставим на моей совести. А где священнику... Ну, проще гореть верой, вот там, в Неустроенном, или здесь, в Москве? Если так, в принципе, стоит ставить вопрос. Может быть, я фантазирую, такой проблемы нет.
А мне кажется, что это, да, не зависит ни от места, ни от времени, ни от чего-то. Это... Мне кажется, тут очень важно понимать самого себя. Вот мне тоже... Вот, я не согласен с Сергеем Иосифовичем Фуделем, что в 40 лет как-то вот это все происходит. Нет, не у всех и не всегда. Вот. Я, наоборот, очень благодарен своему возрасту, он меня многому научил. Все такие неприятные вещи, которые я ношу в своем характере, я, к сожалению, их ношу от юности моей я. Вот. Многие вещи, которые стали мне доступны пониманию, стали доступны благодаря просто тем годам, которые я прожил, и тем людям, которые меня окружали, которые постоянно давали мне возможность понять, как надо правильно себя вести, увидеть себя с правильной стороны, смириться, или увидеть в другом человеке правильный образ служения, правильный образ отношения к Богу. Вот. И я не думаю, что горение священника связано, или не горение священника связано с возрастом. Оно связано с иллюзией, может быть, вы понимаете. Иногда горение, первоначальное горение человека, оно продиктовано просто его иллюзией о самом себе и о церкви, в которую он пришел, о том обществе людей, с которыми он связал себя, и незнанием реальности. И из-за этого происходит разочарование, происходит не разочарование в самой вере или в церкви, в Христе, а происходит такая горькая разлука со своими иллюзиями. И человеку очень важно понять, что было иллюзией, и от этих иллюзий надо очень быстро уметь отказаться, потому что это всегда ложь, это всегда смущение, это всегда вот такая, как бы сказать, засада, в которую можно попасть и остаться ни с чем.
Вот вы упомянули не только отношение к себе, еще отношение к церкви. Я тоже как раз хочу вас об этом спросить. Вот в разговоре с одним священником я такую мысль услышал от него, просто его, ну, как бы частное переживание, что когда я был молодым пастором, мне церковь казалась чем-то, ну, вот внешним по отношению ко мне, к чему я должен как-то пристроиться, войти и свое место найти. А сейчас я чувствую церковь как тот вот глаз схлада тонко, который возникает между мной и человеком, и вот это вот неуловимое здесь присутствие, есть церковь. Я не конкретно к этому примеру, а к тому, что человек, как пастырь, прошел какой-то путь в своем отношении, в том числе и к церкви. Вот у вас была какая-то, или, может быть, сейчас происходит какая-то ваша внутренняя перемена в вашем осмыслении, что такое церковь для вас?
Это происходит всегда и не может не происходить. Это очень важно, чтобы это осмысление, переосмысление себя в церкви происходило вообще с каждым христианином, с каждым человеком. Понимание своего места в церкви, своего отношения к ней, жизни в ней, с ней и ею. И это не может быть каким-то одновременно сразу устоявшимся понятием, пониманием, потому что церковь, она жива, и она непостижима, она очень многообразна, многолика, и при этом она проста очень. В том, что является ее сущностью, в том, что, чем она себя являет в этом мире. Но это не всем заметно, вот эта простота церкви в ее исповедании самого Христа. В том, что церковь и Христос, они сопоставимы между собой. Это тело Христово. И что тебе от церкви нужно? Не чего-то там внешнего и важного и великого, или каких-то там, я не знаю, устроений церковных, канонов церковных, или традиций церковных, или там богослужебных каких-то чинов, или такого-то языка богослужебного, или такого-то богослужебного языка, что церковь тебя интересует не потому, что там есть старый стиль или новый стиль, или такое количество постов, или другое количество постов, а только потому, что ты тут со Христом по-настоящему можешь соединиться, что именно это тебя в церкви держит, хранит, и несмотря ни на какие болезни и сложности всякой церковной жизни, ты понимаешь, что это и есть сама церковь, твоя жизнь во Христе, она вот здесь. Это то, что питает тебя, то, что соединяет тебя, то, что тебя преображает, то, что делает тебя со Христом единым, несмотря на то, каков ты на самом деле есть. Что это для Христа, в общем, ничего не значит, какой ты. Для Христа значит, что ты есть. И это вот, собственно говоря, и жизнь в церкви. Все остальное не имеет никакого значения. По большому счету. И человек это не сразу понимает, потому что для человека очень важны внешние атрибуты церковной жизни. Он себя по ним идентифицирует, он себя по ним определяет.
Но вы к этому тоже не сразу пришли?
Конечно же, нет. Но что-то было уже сразу, вы понимаете? Что-то такое, что было заложено мне моим духовником в этом понимании. То, что было сразу воспринято мной как радость Евхаристии еще в юном, в молодом возрасте, вот, оно вот из этого все потом проросло. Вот, из этого все потом проросло и прорастает. Поэтому для меня церковь – это, потому что, по сути, для меня важно сам Христос, который эту церковь в нас, в камнях живых, создал, созидает, и она, и ее не врата адовы не победят. Вот что для меня важно, я это знаю. В эту церковь я верю.
Потрясающе, спасибо большое.
Отец Алексей, в книге «О чем говорит Христос», которая очень полюбилась мне и перешла на благодатную почву несколько лет назад, когда она была издана.
Вы имеете в виду комментарии на Евангелие от Марка?
Да, да, комментарии на Евангелие от Марка. Там вы говорите о совершенно неприемлемости для духовной жизни механическое прочтение Евангелия. Или, допустим, вот как у нас принято, да, дополнение к молитвенному правилу, одна глава из Евангелия, вполне благочестивый обычай. То есть ты так вырабатываешь у себя хорошую привычку. И также вы говорите там о том, что все евангельские события, они должны восприниматься живо, и мы должны их так или иначе примерять на себя. И очень хочется спросить у вас, воспринимаете ли вы Евангелие сейчас, как бы, ну, получается ли у вас из года в год воспринимать Евангелие заново, воспринимать его живо и вот эти евангельские события примерять и применять для своей души?
Ну, когда-то получается, когда-то вдруг и сердце, и ум, и душу охватывает такое тупение и какое-то нечувствие такое. Бывает с каждым человеком. Я думаю, что я очень бы хотел по-настоящему это сделать. Я бы очень хотел, чтобы Евангелие все-таки стало моей жизнью по-настоящему, чего, конечно, нет. И мне, с одной стороны, как бы сердце мое загорается в этот момент желанием вот жить по Евангелию и увидеть себя в Евангелии, и видеть себя в нем. А реально, конечно, у меня не получается ничего.
Батюшка, и это говорите вы, священник, который много лет в храме. А как быть нам?
Ну, я не буду, и вы задали мне прямой вопрос на слова, которые я написал. Я не рисуюсь нисколько сейчас, просто говорю то, что есть.
И это очень важно. И хочется понять, как нам тогда, мирянам, воспринимать Евангелие, чтобы
вот оно... Вот это я вам не могу сказать.
Рецепта нет.
Не знаю. Я вот знаете, вот это я все время давал рецепты в первый год своего служения. Когда я был священником молодым, мне казалось, что я знаю ответ на все вопросы. Вот. И все знаю, как правильно поступить, и что делать в таком-то случае, и как применить к себе это, и это, и это. И вот все знал, понимаете? А сейчас я ничего не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Еще одну цитату хочу вам напомнить из вашего интервью. «Я исповедую уже 25 лет. За это время люди на исповеди изменились, стали с горечью говорить о том, что не умеют любить, переживают, что чувствуют себя как сухая земля, и проблемы у них становятся серьезные, глубокие. А до этого все было просто. Пост нарушил, молитвы не прочел, сардельку съел в пятницу». Вот вы написали на самом деле достаточно позитивную какую-то такую вот эволюцию церковного сознания, и... Бывает ли, я поэтому хочу к этой фразе прицепиться, к вот этому неумению или умению любить. А священник служит литургию, священник предстоит перед престолом, перед величайшей любовью, перед Богом, который есть любовь, и преподносит таинство нам, мирянам. А бывает ли такое, что священник... сам в себе испытывает недостаток любви?
Очень часто. Очень часто. Я думаю, что и священник, испытывая себя недостаток любви, не менее, чем как любой другой человек. И священник в этом смысле не обладает какими-то особыми полномочиями или какой-то особой божественной силой и благодатью, которая бы умножала в нем любовь там, или доброту, или какую-то духовную добродетель. Все эти вещи, они достигаются всеми нами, христианами, совершенно с одинаковым трудом, и мы одинаково удобопреклонны на падение, на грех. Одинаково совершенно. Священство в этом смысле не дает человеку каких-то особых духовных преференций. Вот. И могу признаться, что были такие случаи, когда я стою у престола и надо служить литургию, а во мне все говорит: ты не можешь, тебе надо уйти, ты должен разоблачиться сейчас и уйти. Ты не имеешь права служить литургию.
Вы понимаете? А что в этой ситуации
делать? Не знаю, что делать, понимаете? Потому что если бы там, скажем, я не был один, предположим, да, было бы там еще два человека, я бы действительно сказал: слушай, послужи сегодня, я пойду там просто постою, помолюсь. Ну, не могу, не могу. А так как я один, и народ Божий стоит, вот, и я вот в таком состоянии, совершенно отчужденном от Бога, могу только просить Его о милости и снисхождении к себе, потому что невозможно, хочется, просто такое ощущение, что тебя выталкивает из алтаря, выталкивает, хочется убежать от страха, от того, что ты сейчас стоишь перед престолом, а в тебе такое творится внутри тебя, происходит, что ты ничего не можешь сделать. Это очень тяжелое чувство. Я не знаю, вот бывали со мной такие эпизоды, когда вот я понимал, что я сейчас вот буду служить, да, меня должно сжечь огнем просто. Вот.
Потрясающе. Ну, спасибо вам огромное за искренность.
Да.
Вот и даже в продолжении этой темы, если позволите, я вспоминаю у митрополита Антония Сурожского такая встречается мысль, что если пастырю вот сейчас нужно выходить проповедовать, а его сегодняшнее Евангелие не ударило в сердце, как говорит владыка Антоний, то вместо того, чтобы выходить и говорить правильную, может быть, подготовленную на такую холодную проповедь, ему лучше выйти, пастору, и сказать прихожанам: знаете, сегодня меня Евангелие не тронуло, какой ужас, простите меня, и это будет лучшей проповедью. Вот вы бы с таким взглядом на вещи согласились бы?
Ну, я бы не стал прихожанам говорить вот такие слова этого. Я бы просто не вышел на проповедь в этот момент. Как это и бывает иногда, когда ты чувствуешь, что сказать тебе особо нечего, а говорить просто заученные фразы, которые и так люди без тебя знают, что надо поступать хорошо и не поступать плохо. Вот, делать это не дело проповеди.
Мы говорим сегодня о вашем пути к вере и в вере, и уже вы нам очень интересно рассказали про ваше решение стать священником и служить алтаря. А вы помните свою первую литургию? Какая она была, как священника?
Да.
Или, может быть, первую значимую
первая
литургию?
Первая литургия, которая была, это была литургия моей хиротонии, собственно говоря, в которой меня рукоположил митрополит Ювеналий 9 сентября 1990 года. Я помню эту литургию очень отчетливо и хорошо, конечно, и особенно этот день особенный для меня еще потому, что когда мы вернулись после, ну, владыка Ювеналий пригласил на обед после литургии, и во время этого обеда стало известно, что только что был убит отец Александр Мени.
Да, все сошлось в одном дне. Вот я прочитал вашу цитату о том, как изменились прихожане в плане исповеди, в плане того, с какой болью они в церковь приходят и как себя осознают.
Дело в том, что люди стали осознавать, в большей степени, как я вижу, люди стали осознавать себя христианами. Для многих людей, которые осознавали себя православными, они стали вот при этом еще становиться христианами. Вот это очень хорошо, потому что в нашей церковной жизни очень много внешних атрибутов, которые могут создать иллюзию о том, что ты все хорошо делаешь, и ты уже от этого христианин. Вот. А потом вдруг оказывается, что человек может действительно все делать, все исполнять, и даже добрые дела какие-то делать, и все что угодно прекрасно, но при этом никого не любить. Вот и все. И никогда об этом не задумается. Потому что, ну зачем, когда все правильно, и все правила прочтены, и все посты соблюдены, и вся десятина отдана, и все богослужения вот и посетил, и даже ты сотворил милостыню для ближнего своего какую-то определенную, сделал какое-то доброе дело, все вроде хорошо, понимаете, но при этом абсолютно не любить никого. Вот.
Отец Алексей, а вот насколько вам тяжело или легко давались исповеди в первые годы своего служения?
Очень тяжело.
И как это менялось в течение жизни, менялось ли?
Менялось, но это связано опять-таки с неким опытом, потому что священник должен уметь тоже, опять-таки, различать определенных людей, которые к нему подходят, понимать, кто перед ним стоит. Ведь первое время еще эти исповеди были тяжелы для меня и сложны, потому что я, например, не различал психически больных людей. Вот. Я не различал людей, которые приходят не со исповедью, а с тем, чтобы тобой манипулировать. Я не различал очень многих людей, которые сами находятся в состоянии депрессии и не могут открыться. Я очень многого не понимал о людях просто бы.
А вот с этими проблемами куда? К психологу или...
Ну, а тоже, если у тебя врачу? Болят зубы, то к дантисту. Угу. Если у тебя с головой не все в порядке, угу, то к психиатру.
Один священник тоже в частном разговоре сказал, что вот я, когда стал священником, мое мнение о людях после исповеди особенно сильно улучшилось. То есть я думал лично, вот я когда с ним разговаривал, что он скажет наоборот, что сколько грехов у людей. Он говорит, нет, какие прекрасные люди, оказывается, вообще вокруг нас живут. И это опыт исповеди священника. А вот ваше мнение о людях вокруг вас, оно стало хуже или лучше после того, как стали исповедовать?
Ну, скажем так, что я на самом деле, когда вот стал исповедовать первые годы, я узнал о таких вещах ужасных и о таких вещах, о таком горе человеческом, о таких трагедиях, который мне даже вот я не мог себе представить, в каком отчаянии, в каком горе, в каких бедах могут находиться люди, какую боль они могут испытывать, какое количество травм они могли испытать. Я узнал с ужасом, какой злой, жестокий мир, какой ужасный, отвратительный мир, что мир лежит по-настоящему во зле. Я узнал тогда в первые годы своего священства, я не мог себе этого представить даже, в каком ужасе может жить человек.
А как не отчаяться в этой ситуации человеку и священнику?
И вот здесь оказывается, что священник может протянуть просто руку. Вы понимаете, первое время, вот почему я вспоминаю о себе, молодом священнике, с такой горечью, потому что на эти вещи, на это горе, на эту беду я отвечал формально, что вот это надо молиться, а вот это надо каяться, а вот здесь надо...
Смиряться,
а вот здесь надо там епитимью понести, а здесь еще, понимаете? А надо было просто слушать, надо было просто пожалеть, надо было просто вот взять человека за руку, надо было просто прижать его к себе, и ничего не говорить, вы понимаете? А я делал все ровно наоборот. Вот что беда-то в чем.
Отец Алексей, а где вы брали ресурсы, что ли, для восстановления, вот при соприкосновении с огромным количеством человеческой боли?
Я не знаю.
Ведь это же сломаться можно.
Не знаю, но это ведь каждый священник, это же не то, что я, понимаете, беру какие-то ресурсы, какой-то я особенный священник, который знаю то, что не знают другие. Это,
наверное,
поверьте
по-разному.
Мне, то, что я вам сейчас говорю, знает любой священник, знает каждый священник. Вот. Можно закрыть уши, можно закрыть сердце, можно от количества вот этого просто постараться абстрагироваться и делать вид, что тебя это не касается, или вот давать вот эти вот общие ответы на общие вопросы. Так бывает. Так бывает, но...
В продолжении этой темы мы говорим нередко о такой вещи, как выгорание. Выгорание волонтера, выгорание в том числе священника. Вам знакомо это?
Нет.
То есть вот эти все даже ужасы, с которыми
сильная усталость. Усталость до изнеможения мне знакома, а выгорание не знакомо.
А как вы проводите разницу вот принципиально между усталостью и выгоранием?
Ну, потому что я отдохнул, мне снова хочется жить дальше.
Выгорание – это какое-то более глубокое, более такое фундаментальное состояние.
Да, конечно, мне кажется, это вот такое вот уже депрессивное состояние, которое психотерапевты могут, наверное, здесь помочь, потому что это, мне кажется, болезненное явление выгорания, это ненормальное явление. Выгорание – это ненормальное явление.
Вот я поэтому и спрашиваю, потому что я... Понимаю, что человек может искренне выгореть и считать себя человеком в состоянии выгорания. Я каждый раз как-то для себя задаю вопрос, если ты рядом со Христом, себя хотя бы пытаешься быть рядом со Христом, там возможно выгорание, если рядом с тобой Бог?
Вы понимаете, все возможно, просто... Как вам сказать? Для того, чтобы знать, что рядом с тобой Бог, надо все-таки как-то с ним познакомиться поближе. Надо это знать, надо это понимать. Вот это недостаточно просто себе ему сказать, что рядом с тобой Бог, понимаете? Я еще раз хочу повторить, что мне кажется, что вот эти... Не мне судить, конечно, об этом. Вот, может быть, тот, кто пережил опыт выгорания, скажет об этом лучше. Вот, но мне кажется, что выгорание – это следствие все-таки такой иллюзии.
Которую вы нам сегодня сказали.
Да, иллюзии о себе самом и о мире, который ты вокруг себя создаешь. Вот.
Отец Алексей, в ходе нашего разговора вы не раз повторяли, что не хотите давать ни рецептов, ни советов, ни каких-то универсальных инструкций. Но вот очень хочется задать вам этот вопрос. Вы сейчас, буквально несколько секунд назад, сказали, что... Как понять, что рядом с тобой Бог, если у тебя нет с ним личных отношений? Я сейчас уже перефразирую на свой лад. Отец Алексей, ведь очень много людей ходят в храм годами и не могут личностно встретить Христа.
А хотят?
А как встретить его?
А хотят?
Хотят.
Уверены?
Мне кажется, что да. Я знаю людей, которые говорят, я хочу, но я не могу найти вот эту связь.
Хотят встретить, пусть попросят, пусть обратятся к нему лично. Пусть просто обратятся напрямую к нему и все про себя расскажут. И все.
То есть прямой диалог с Богом...
А как по-другому-то?
Он необходим.
Если я с кем-то хочу познакомиться, я с ним знакомлюсь, понимаете?
Спасибо огромное, отец Алексей, за эту беседу. И отдельно спасибо за искренность, да, с которой вы нам рассказали.
Это потрясающе.
Я не знал, что это является какой-то особой заслугой человека, когда он говорит правду и что-то говорит, ну, то, что он считает важным и нужным для себя.
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».